«Как угодно», — холодно сказал я. «Тогда я запру вас в кладовку, и вы не получите ни бренди, ни сигарет, пока не скажете все, что знаете». «Да что вам от меня нужно?» — простонал он. Я видел, что он вот-вот заплачет. «Чего вы ко мне привязались?» «Кто вас схватил?» «Черт!» — прошипел он в отчаянии. «Да не желаю я об этом говорить. Можете вы это понять?» «Видел, да, видел, кто это был». Его снова передернуло. Прямо-таки перекосило на сторону. «Врагу своему не пожелаю такое увидеть. Вам, черт бы вас подрал, не пожелаю такого. Вы б сдохли от страха». Он был не в себе. «Ладно», — сказал я и поднялся. «Пойдемте». «Куда?» «За выпивкой», — сказал я. Мы вышли в коридор. Он пошатывался и цеплялся за мой рукав. Мне было интересно, как он отреагирует, увидев наклейки на дверях Олафа. Но он ничего не заметил. Ему явно было не до того. Я привел его в бильярдную, нашел на подоконнике полбутылки бренди, оставшиеся с вечера, и подал ему. Он жадно схватил бутылку и надолго присосался к горлышку. «Господи!» — прохрипел он, утираясь. «Смачно-то как!» Я смотрел на него. Можно было, конечно, предположить, что он в сговоре с убийцей, что все это задумано для отвода глаз, тем более, что он приехал вместе с Олафом. Можно было даже предположить, что он и есть убийца, и что сообщники потом связали его для создания алиби. Но я чувствовал, что это слишком сложно для правды. То есть с ним явно не все в порядке. Никакой он не туберкулезник, и никакой он, видимо, не ходатай по делам несовершеннолетних. И остается открытым вопрос, для чего он торчал на крыше. Меня вдруг осенило. Что бы он ни делал на крыше, это кому-то мешало. Возможно, как-то мешало покончить с Олафом. И его убрали. Его убрали. А тот, кто его убирал, внушал почему-то Хинкусу невыразимый ужас, а значит, не был постояльцем отеля, ибо никого в отеле Хинкус, по-видимому, не боялся. Чепуха какая-то. И тут я вспомнил все эти истории с душем, с трубкой, с таинственными записками. И вспомнил, каким зеленым и напуганным был Хинкус, когда днем спускался с крыши. «Слушайте, Хинкус, — мягко сказал я, — тот, кто вас схватил, ведь вы видели его и раньше, днем». Он дико взглянул на меня и снова присосался к бутылке. «Так, — сказал я, — ну, пойдемте. Я запру вас в номере, бутылку можете взять с собой». «А вы? — хрипло спросил он. — Что я? Вы уйдете?» «Естественно», — сказал я. «Послушайте», — сказал он. «Послушайте, инспектор». Глаза у него бегали. Он искал, что сказать. «Вы заглядываете ко мне, ладно? Я, может быть, вспомню еще что-нибудь. Или, может быть, я побуду с вами?» Он умоляюще глядел на меня. «Я не убегу и ничего, клянусь вам». «Вы боитесь остаться один в номере?» — спросил я. «Да», — ответил он. «Но ведь я вас запру, — сказал я, — и ключ унесу с собой». В каком-то отчаянии он махнул рукой. «Это не поможет», — пробормотал он. «Ну-ну, Хинкус, — строго сказал я, — будьте же мужчиной, что вы раскисли, как старая баба?» Он ничего не ответил и только нежно прижал бутылку к груди обеими руками. Я отвел его в номер и еще раз, пообещав навестить, запер. Ключ я действительно вынул и сунул в карман. Я чувствовал, что Хинкус — это неразработанная жила, и что им еще придется заниматься. Я ушел не сразу, я постоял несколько минут у дверей, приложив ух к замочной скважине. Слышно было, как булькает жидкость, потом скрипнула кровать, потом раздались частые прерывистые звуки. Я не сразу догадался, что это, а потом понял. Хинкус плакал. Я оставил его наедине с совестью и направился к Дюбарнстокру. Старик открыл мне немедленно. Он был страшно возбужден. Он даже не предложил мне сесть. Комната была полна сигарного дыма. «Мой дорогой инспектор!» — немедленно начал он, выделывая фантастические вещи с сигарой, которую держал двумя пальцами в приподнятой руке. «Мой уважаемый друг! Я чувствую себя чертовски неловко, но дело зашло слишком далеко. Я должен признаться вам в одной своей маленькой провинности».
«Что вы убили Олафа Андварафорса?» — мрачно сказал я, опускаясь в кресло.
Он содрогнулся и всплеснул руками. «О, боже, нет, я в жизни своей никого не тронул пальцем».
«Келлиде?»
«Нет. Я хочу только чистосердечно признаться в том, что регулярно мистифицировал публику в нашем отеле». Он прижал руки к груди, обсыпая халат сигарным пеплом. «Поверьте, поймите меня правильно. Это были просто шутки. Пусть не бог весть, какие изящные, остроумные, но совершенно невинные. Это у меня профессиональное. Я обожаю атмосферу таинственности, мистификации, всеобщего недоумения, никакого злого умысла, уверяю вас, никакой корысти».
«Какие именно шутки вы имеете в виду?» — спросил я сухо. Я был зол и разочарован. Я не ожидал, что этим занимался именно Дю Барнсток. Я был о старике лучшего мнения.
«Ну, все эти маленькие розыгрыши по поводу тени погибшего альпиниста. Ну, там туфли, которые я сам у себя украл и сунул к нему под кровать. Шутки с душем. Вас я немножко помистифицировал. Помните пепел из трубки? Ну, и тому подобное я уж не упомню всего».
«Стол у меня испоганили. Тоже вы?» — спросил я.
«Стол?» — он растерянно посмотрел на меня. Потом оглянулся на свой собственный стол.
«Да, стол. Залили клеем, безнадежно испортили хорошую вещь».
«Нет, ты испуганно», — сказал он, — «клеем. Стол. Нет-нет, это не я, клянусь вам». Он снова прижал руки к груди. «Вы поймите, инспектор, ведь все, что я делал, было совершенно невинно. Я никому не причинял ни малейшего ущерба. Мне даже казалось, что это всем нравится. А наш дорогой хозяин так прекрасно мне подыгрывал».
«Хозяин был с вами в сговоре?»
«Нет, что вы!» — он замахал на меня руками. «Я имею в виду, что он, что ему это, в общем, нравилось. Он же и сам немножко мистификатор, вы заметили? Как он говорит, знаете, таким особенным голосом, и это его знаменитое «Позвольте мне погрузиться в прошлое».
«Понятно», — сказал я. «А следы в коридорах?»
Лицо Дю Барнстока сделалось сосредоточенным и серьезным. «Нет-нет», — сказал он, — «это не я. Но я знаю, о чем вы говорите. Я это видел однажды. Это было еще до вашего приезда. Мокрые следы босых ног. Они шли с лестничной площадки и вели, как это ни глупо, в номер музей. Тоже шутка, конечно, но не моя».
«Хорошо», — сказал я. «Оставим это. Еще один вопрос. Записка, которую вам якобы подбросили, тоже ваш розыгрыш, как я понимаю?»
«Тоже не мой», — сказал Дю Барнсток с достоинством. «Передавая вам эту записку, я рассказывал чистую правду».
«Минуточку», — сказал я. «Значит, дело было так. Олаф вышел. Вы остались сидеть. Кто-то постучал в дверь, вы откликнулись. Потом глянули и увидели на полу у дверей записку, так?»
«Так».
«Минуточку», — повторил я. Я ощутил приближение новой мысли. «Позвольте, господин Дю Барнсток, а почему вы, собственно, решили, что это угрожающее послание адресовано именно вам?»
«Совершенно с вами согласен», — сказал Дю Барнсток. «Уже потом я понял, уже прочитав, что будь записка адресована мне, ее, наверное, подсунули бы под мою дверь, но в тот момент я действовал как-то подсознательно, что ли. Ведь тот, кто постучал, слышал мой голос, то есть знал, что я здесь. Вы меня понимаете? Во всяком случае, когда наш бедный Олаф вернулся, я немедленно показал ему эту записку, чтобы вместе посмеяться над нею».
«Так», — сказал я. «И что же, Олаф,
смеялся?» «Нет, он не смеялся. У него, знаете ли, чувство юмора... В общем, он прочел, пожал плечами, и мы тут же продолжили игру. Он оставался совершенно спокоен, флегматичен и больше ни разу не вспомнил об этой записке. А
Я, как вы знаете, решил, что это чья-то мистификация, и, откровенно говоря, продолжаю думать так же и сейчас. Вы знаете, в узком кругу отдыхающих, скучающих людей всегда найдется человек.
«Знаю», — сказал я.